5. О дисциплине. Вопрос. Все религии настаивают на самодисциплине какого-либо рода для изменения инстинктов грубости в человеке. Святые и мистики утверждали, что именно с помощью самодисциплины они достигли божественного. Теперь же вы, похоже, полагаете, что такие дисциплины – препятствия для реализации Бога. Я в растерянности. Кто же прав в этом вопросе? Кришнамурти. Вопрос не в том, кто прав в этом. Что важно, так это выяснить истину этого для самого себя, не согласовывая это с каким-либо отдельным святым или с человеком, прибывшим из Индии или с какого-то другого места. Чем экзотичнее, тем лучше. Вы в ловушке между этими двумя. Кто-то говорит дисциплина, другой говорит никакой дисциплины. Обычно получается, что вы выбираете то, что более удобно, что больше удовлетворяет. Вам нравится этот человек, его взгляды, его личные качества, что он отторгает, что он приветствует, принимает и все остальное в нем. Отодвинув все это в сторону, давайте исследуем этот вопрос прямо и выясним истину этого для самих себя. В этот вопрос включено очень многое, и нам следует входить в это очень осторожно и тщательно. Большинству из нас хотелось бы, чтобы кто-нибудь из авторитетов говорил нам, что следует делать. Мы выискиваем указания для поведения, поскольку наш инстинкт находиться в безопасности, больше не страдать. Кто-то сказал, что он переживал счастье, блаженство или что вам угодно, и мы надеемся, что он скажет нам, что делать для приближения к этому. Это именно то, чего мы хотим. Мы хотим такого же счастья, такой же внутренней умиротворенности, радости. И в этом безумном мире смятения мы хотим, чтобы кто-то сказал нам, что нам делать. Это действительно основной инстинкт для большинства из нас, и в соответствии с этим инстинктом мы создаем образец, формируем наши действия. Разве Бог, разве это высочайшее, не имеющее имени и неизмеримое словами, разве Он приходит через дисциплину путем следования определенному образцу действия? Мы хотим приблизиться к определенной цели, к определенному результату, и мы думаем, что путем практики, дисциплины, подавления или высвобождения, сублимации или подмены окажемся способными найти то, что мы ищем. Что включено в дисциплину? Зачем мы дисциплинируем самих себя, если занимаемся этим? Могут ли дисциплина и разум идти вместе? Большинство людей чувствуют, что мы должны, применяя какой-нибудь род дисциплины, усмирять или контролировать грубость, уродливость в нас. Эта грубость, эта уродливость, контролируемы ли они путем дисциплины? Что мы подразумеваем под дисциплиной? Порядок действий, обещающий награду, порядок действий, который, если следовать ему, даст нам то, что мы хотим. Это может быть положительным или отрицательным. Шаблон поведения, который, если практикуешь его с усердием, старательно, очень-очень ревностно, даст мне в конце то, что я хочу. Это может оказаться болезненным, но я намерен пройти через это, чтобы получить желаемое. Мое «я», которое агрессивно, эгоистично, лицемерно, тревожно, полно страха, вы знаете все это. Это «я», которое и есть причина всего грубого в нас, мы хотим преобразовать, подчинить, разрушить. Как же сделать это? Может ли это быть сделано с помощью дисциплины? Или это может быть сделано путем разумного понимания прошлого своего «я», понимания того, что такое это «я», как оно обретает жизнь и прочее? Должны ли мы разрушить грубость человека путем принуждения или же с помощью разума? Разве разум дело дисциплины? Давайте на время забудем, что было сказано святыми и всеми остальными людьми. Давайте войдем в эту проблему сами, так, будто мы впервые взглянули на нее. Тогда в конце этого мы можем получить нечто творческое, не только цитаты из сказанного другими людьми, что так тщетно и бесполезно. Мы говорим сначала, что в нас присутствует конфликт, черное против белого, алчное против неалчного и так далее. Я алчный, жадный, что ведет к боли. Чтобы освободиться от этой алчности, я должен дисциплинировать себя. То есть я должен сопротивляться любой форме конфликта, которая приносит мне боль, которую в данном случае я называю алчностью. Я говорю тогда, что это антиобщественно, это неэтично, это неправедно и так далее, и так далее. Для сопротивления этому мы выдвигаем различные социально-религиозные резоны. Разрушается ли алчность, покидает ли она нас путем принуждения? Прежде всего, давайте исследуем процесс, вовлеченный в подавление, в принуждение, в избавление, в сопротивление. Что происходит, когда вы делаете это, когда вы сопротивляетесь алчности? Это главный вопрос, не так ли? Почему вы сопротивляетесь алчности? Что это за сущность, которая говорит, я должна освободиться от алчности? Сущность, которая говорит, я должна освободиться, тоже алчность, не так ли? До настоящего момента алчность была выгодна, но теперь это болезненно, поэтому она говорит, я должна избавиться от этого. В этой мотивации избавления от алчности все еще действует алчность, ведь здесь желание быть чем-то, чем не являешься. Неалчность теперь предпочтительная, поэтому я преследую неалчность. Но мотив намерения по-прежнему быть чем-то, быть неалчным, то есть по-прежнему алчность, несомненно, то есть опять негативная форма проявления «я». Мы обнаружили, что быть алчным болезненно по разным причинам, которые очевидны. Пока мы наслаждаемся ею, пока она оправдывает себя, никакой проблемы нет. Общество различными способами подталкивает нас быть алчными. Религии также подталкивают нас различными способами. Пока это выгодно, пока это не болезненно, мы действуем под ее влиянием. Но когда это становится болезненным, мы хотим сопротивляться ей. Это сопротивление и есть то, что мы называем дисциплиной против алчности. Но освободимся ли мы от алчности путем дисциплины, путем сублимации, путем подавления? Любое действие со стороны «я», желающего освободиться от алчности, по-прежнему является алчностью. Следовательно, любое действие, любой ответ с моей стороны по отношению к алчности очевидным образом решением не является. Прежде всего должен быть спокойный ум, не растревоженный ум, чтобы понять что-либо, особенно то, чего я не знаю, во что мой ум не может вникнуть, в то, что говорит задавший вопрос, является Богом. Чтобы понять что-либо, любую запутанную проблему жизни или взаимоотношения, на самом деле любую проблему, должна быть определенная спокойная глубина ума. Приходит ли такая спокойная глубина путем какой-либо формы принуждения? Поверхностный ум может принудить себя, сделать себя спокойным. Но, несомненно, такой покой является покоем распада, смерти. Он утрачивает способность к адаптации, гибкости, чувствительности. Так что сопротивление не путь. Но чтобы видеть это, требуется разум, не так ли? Видеть, что ум делается от принуждения тупым, уже начало разумности. Ведь так, видеть, что дисциплина есть просто приспособление к шаблону действия посредством страха. Это и вовлекается в дисциплинирование себя. Мы боимся не получить того, что мы хотим. Что происходит, когда вы подвергаете дисциплине ум, когда вы подвергаете дисциплине сами себя? Вы становитесь очень жестким, не так ли? Не гибким, не быстрым, но способным приспособиться. Вы не знаете людей, которые подвергают сами себя дисциплине. Есть ли такие люди? Результат очевиден. Процесс распада. Имеет место внутренний конфликт, который отодвигается, скрывается, но он здесь, полыхающий и обжигающий. Итак, мы видим, что дисциплина, которая представляет собой сопротивление, просто создает привычку. А привычка, несомненно, не может способствовать пониманию. Привычка не практика никогда. Вы можете стать очень умелым, упражняя свои пальцы игрой на рояле целый день, делая что-то своими руками. Но чтобы управлять руками, требуется разум. И сейчас мы проникаем именно в этот разум. Вы видите кого-то, кого вы считаете счастливым или же достигшим понимания, и тот делает определенные вещи. Вы, желая такого же счастья, подражаете ему. Это подражание называется дисциплиной, не так ли? Мы подражаем, чтобы получить то же, что имеет другой. Мы копируем, чтобы быть счастливыми, как он, как мы считаем. Можно ли найти счастье путем дисциплины? Практикуя определенное правило, практикуя определенную дисциплину, модель поведения, свободны ли вы при этом? Совершенно очевидно, что для раскрытия должна быть свобода. Разве не так? Чтобы открыть что-то, вы должны быть внутренне свободны. Это очевидно. Свободны ли вы, формируя свой ум определенным образом, который вы называете дисциплиной? Очевидно, что нет. Вы же тогда просто механизм повторения, который сопротивляется в соответствии с определенным умозаключением, согласно некоторой модели поведения. Свобода не может прийти путем дисциплины. Свобода может прийти только с разумом. И разум этот пробужден, то есть вы имеете этот разум в тот момент, когда вы видите, что любая форма принуждения отрицает свободу как внутренне, так и внешне. Первым требованием не с позиции дисциплины является, несомненно, свобода. Только добродетель дает эту свободу. Алчность, гнев, злоба, горечь – во всем этом заложено смятение. Когда вы видите это несомненно, вы, несомненно, свободны от них. Вы не сопротивляетесь им, но вы видите, что открывать вы можете только в свободе, и что любая форма принуждения свободой не является, а потому и открытия никакого нет. Что делает добродетель? Она дает вам свободу. Недобродетельный человек, человек запутанный, сбитый с толку. Будучи запутанным, сбитым с толку, в смятении, как вы можете открыть что-либо? Как вы можете? Добродетель не конечный продукт дисциплины. Добродетель – свобода, и свобода не может прийти через действие, которое само по себе недобродетельно, неправдиво. Наша трудность в том, что большинство из нас читают так много, большинство из нас поверхностно следует столь многим дисциплинам. Подниматься каждое утро в определенный час, сидеть в определенной позе, стараться удержать наши умы в определенном направлении. Вы знаете, практика, дисциплина. Поскольку вам было сказано, что если вы будете делать эти вещи несколько лет, то в результате этого вы обретете Бога. Возможно, я высказал это жестко, но именно это и есть основа нашего мышления. Конечно, Бог ведь не приходит так же легко, как все это. Бог не просто вещь для обмена. Я делаю это, вы делаете мне то. Большинство из нас настолько обусловлены внешними влияниями, религиозными доктринами, верами и нашими собственными требованиями приблизиться к чему-то, добыть что-то, что для нас очень трудно продумывать эту проблему заново, не думая в терминах дисциплины. Сначала мы должны видеть очень ясно все, что включает в себя дисциплина, как она сужает ум, ограничивает ум, подчиняет, подталкивает ум к определенному действию. С помощью нашего желания, посредством различных влияний и всего остального того же рода. Обусловленный ум, сколь добродетельный не была бы эта обусловленность, лишил возможности быть свободным и потому не может понимать реальность. Бог, реальность или как вам угодно, название не имеет значения, может прийти только, когда присутствует свобода, а свободы нет, когда есть принуждение, положительное или негативное, посредством страха. Свободы нет, если вы ищете результат, ибо вы привязаны к этой цели. Вы можете быть свободны от прошлого, но будущее вас держит. Не свобода и это. Только в свободе можно открыть что-либо, новую идею, новое чувство, новое восприятие. Любая форма дисциплины, политическая или религиозная, которая основана на принуждении, отрицает эту свободу. И пока дисциплина, то есть подчинение действию с намеченной целью, ослепляет, ум никогда не сможет быть свободным. он может функционировать лишь в этой колее, подобно граммофонной пластинке. Так что с помощью практики, путем привычки, путем культивирования шаблона, ум только достигает того, что он сам себе наметил. Следовательно, он не свободен, поэтому он не может представить себе того, что неизмеримо. Осознавать весь этот процесс, почему вы постоянно подгоняете себя под общественное мнение, под определенных святых, весь этот бизнес подчинения мнению либо святого, либо соседа, что одно и то же. Осознавать все это приспособление путем практики с помощью тонких способов подавления себя, отрицания, утверждения, возвышения, всего, что включает приспособление к образцу, подчинение шаблону, это уже начало свободы, из которой исходит добродетель. Добродетель, конечно, не культивирование определенной идеи, не жадность, к примеру, если она преследуется как цель, больше уже не добродетель, не так ли? Это как если вы осознаете, что вы не жадны, добродетельны ли вы? Это как раз то, что мы делаем с помощью дисциплины. Дисциплина, подчинение, приспособление, практика – все они только придают еще большую силу сознанию, что вы представляете собой что-то, только усиливают сознание собственной значимости. Ум практикует неалчность, и, следовательно, он не свободен от своего собственного сознания себя как неалчного. Поэтому неалчен он не в реальности. Он просто набросил на себя новый покров, который он назвал неалчностью. Мы можем видеть целиком весь процесс всего этого. Мотивация, желание результата, цели, приспособление к образцу, желание быть в безопасности в погоне за образцом. Все это просто движение от известного к известному, всегда в пределах процесса ума, заключающего себя в свои собственные рамки. Видеть все это, осознавать это – начало разума. А разум не представляет собой ни добродетель, ни недобродетель. Он не может быть втиснут в образец ни добродетели, ни недобродетели. Разум приносит свободу, а свобода не вседозволенность, не беспорядок. Без этого разума не может быть добродетели. Добродетель дает свободу, а в свободе в жизнь вступает реальность. Если вы видите весь процесс целиком и полностью, во всей его сути, тогда вы обнаруживаете, что нет никакого конфликта. Это потому, что мы пребываем в конфликте и хотим убежать от этого конфликта, мы перебираем всевозможные формы дисциплины, отрицаний и утверждений. Когда мы видим, что представляет собой процесс конфликта, вопроса о дисциплине нет, потому что тогда мы каждый миг понимаем пути конфликта. Это требует огромной бдительности, наблюдения себя все время. Удивительно здесь то, что хотя вы можете не наблюдать все время, но присутствует регистрирующий процесс, протекающий внутренне. И коль скоро есть такое намерение, чувствительность, внутренняя восприимчивость, чуткость все время фиксирует картину, проекцию, которую она может показать, когда вы будете спокойны. Следовательно, это не вопрос дисциплины. Чувствительность никогда не приходит путем принуждения. Вы можете заставить ребенка делать что-то, поставить его в угол, и он может затихнуть, но внутренне, возможно, у него все кипит, и он, глядя в окно, что-то делает, чтобы убежать. Это то, что мы все еще делаем. Так что вопрос о дисциплине и о том, кто прав и кто не прав, может быть разрешен только вами, самими. Итак, вы видите, мы боимся пойти не туда, потому что мы хотим быть успешными. Страх – подкладка желания быть дисциплинированным. Но неизведанное не может быть поймано все дисциплины. Напротив, неизведанное должно иметь свободу, а не шаблон вашего ума. Именно поэтому спокойствие ума столь существенно. Когда ум осознает, что он спокоен, это уже больше не спокойствие. Когда ум осознает, что он не жадный, свободен от жадности, ум опознает себя в новой одежде нежадности, но это не спокойствие. Вот почему следует также в этом вопросе понимать проблему того, кто контролирует, и того, что контролируется. Они не отдельные феномены, но единый феномен, контролирующий контролируемое одно целое.